Перевод стиха. Дорогой Господь, Твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов. Чувств, ума, разума, ложного эго. А также Твоей частичной экспансии. Параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги, гьяна-йоги, поклоняются Тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только Ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки вед. Комментарий Шрилы Прабхупады. В одном из предыдущих стихов Господь Шива выразил желание увидеть ту форму Господа, которой поклоняются преданные. Наряду с ней есть и другие формы Господа, которые проявлены в материальном мире, и которым поклоняются материалисты. К их числу, например, относятся Брахма и прочие полубоги. В третьей главе второй песни Шримад-Бхагаватам сказано, что людям, жаждущим материальных благ, следует поклоняться различным полубогам, однако в заключении Бхагаватам дает такой совет. Акамах сарва кама ва мокша кама ударати тирина бхакти йогина яджита пурушампарам. Все и преданные гьяни, которых называют мокша кама, и карми, называют сарва кама, должны поклоняться Верховной Личности Бога Вишну. Даже совершая яги, крия, калапай, как сказано в этом стихе, нужно всегда помнить о том, что полубоги являются слугами Верховного Господа. По-настоящему достоин поклонения только Господь Вишну, Ягишвара. Таким образом, даже те ведические и тантрические жертвоприношения, которые совершают, поклоняясь полубогам, на самом деле предназначены для Господа Вишну. Поэтому в Бхагавад-гите сказано «Епяньянивата-бхакта» Яджанти шатхаян вита. Тепи мам мева каунти я, яджанти авитти пурвакам. О сын Кунти. Все, что человек приносит жертву другим богам, на самом деле предназначено мне одному. Но те, кто приносит эти жертвы, лишены истинного знания. Таким образом, люди, приносящие жертвы различным полубогам, тоже поклоняются Верховному Господу, но делают это вопреки правилам и предписаниям. Цель — соблюдение всех правил и предписаний шастр, боритвить Господа Вишну. Подтверждение этому содержится в Вишну Пуране. Варнашрама чаравата пурушена парапуман Вишнур аратьятитванта нанятта тошакаранам. В рассматриваемом же стихе ясно сказано, что если человек, кем бы он ни был, карми, гьяни или йогом, действительно знает веды и тантры, то он поклоняется Господу Вишну. Слово «ковидах» является очень важным, поскольку указывает на преданных Верховного Господа. Только преданный в точности знает, что Вишну, Верховная Личность Бога, вездесущ. Материальной энергией он представлен пятью материальными стихиями – умом, разумом и эго. Он также представлен еще одной энергией – живыми существами. Поэтому как в духовном, так и в материальном мире – нет ничего, кроме проявлений различных энергий Господа. Подводя итог, можно сказать, что Господь один, а все сущее – это Его экспансии. Таков смысл ведического афоризма «Сарвам кал идам брама». Тот, кто знает это, отдает все свои силы поклонению Господу Вишну. Интересная тема это. Будем обсуждать. Крия кала пайр дамме вайогина шрадхаян витасатту яджанти ситтае утендриянта кара но палакшитам ведичатантри чататева кавидам. Дорогой Господь, Твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов чувств, ума, разума, ложного, то есть материального эго, а также Твоей частичной экспансии параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги, гьяна-йоги, поклоняются Тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, Так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки вед. Песнь, пропетая Господом Шивой. Песня 4 глава, 24 стих 62. Итак, Шрила Прабхупада объясняет в комментарии здесь, к этому стиху, что у Господа есть множество форм. И почему Он обладает таким множеством форм? На самом деле, говорится, что Бог один, и все есть Бог. Он един, но Он станет многим, как говорится, в Библии, может быть. И так все энергии, они также являются божественными. По большому счету, можно сказать, что все является, существует только Бог, а все остальное – это Его энергии. Если есть какое-то различие, различие между энергиями, то мы можем утратить связь этих энергий с Богом. Поэтому необходимо его понимать как источник разнообразия. И почему? Почему он обладает разными формами? Какова цель, смысл этого? Почему бы ему не быть одному? Зачем ему становиться многим? Итак, Бог описывается как личность. То есть он обладает чувствами, разумом, умом, определенными способностями, талантами. В Гите до какой-то степени он раскрывает Арджуне, насколько это возможно в той ситуации. Он говорит, что он может проявляться по-разному в материальном мире, так как много разнообразия, так много можно получить понимание качеств Кришны. Наблюдая этот мир, вкус воды, жар огня, талант человека и сила сильного, блеск блестящего. Много перечислений, Випхути йога, 10 глава описывает это. Говорит, я расскажу тебе не обо всех проявлениях, но о каких-то основных, говорит Арджуна, что невозможно описать их все. Но чем больше мы углубляемся в этот раздел знаний, випхути, достояния, богатства, совершенства, энергии разнообразные, тем более мы понимаем, что практически все является энергией Кришны. Но есть главные вещи, есть второстепенные вещи. Даже разнообразие вишну, татв, между ними тоже есть какое-то разнообразие, какой-то определенный порядок. Например, вишну, татвы, они кажутся независимыми, поскольку это Бог. Удивительно то, что даже вишну татвы зависимы от Кришны. Например, в 10-й песне Бхагаватам Прабхупада описывает в источнике наслаждения, вечное наслаждение, Талила. Когда Маха Вишну, он возгорел желанием увидеть Кришну. Появилось желание увидеть Кришну. Кришна в то время был Двараки. Он проявлял свои лилы в земном Вриндаване, в Двараке, Дварака лила, Вриндавана лила, Матхура лила. Махавишну он хотел увидеть. Появилось горячее желание увидеть Кришну. Но Махавишну он не мог прийти сам в Двараку. Очень странный момент, что сам Махавишну не мог прийти в Двараку. Почему, да, вот вопрос, почему? Ему нужно было устроить эту лилу как-то по-другому. Итак, мы думаем, что Махавишну, он абсолютно независим, свободен, могущественный, не мог войти в Двараку. По определенным причинам, так же, как экспансия Махавишну, проявление Махавишну Шри Адвайта, Адвайта Прабху. Он тоже говорил, я не могу распространить здесь сознание Кришны. Он молился Господу, Махавишну. И в Кришна-лиле Махавишну он не мог войти в Двараку. Потому что Прабхупада объясняет момент, что без желания Кришны даже Махавишну не может войти в Двараку. То есть без его дозволения, без его воли это невозможно. И очевидно, что Кришна каким-то образом не хотел спускаться до Махавишну. Я не знаю почему. Но мы видим, что между ними есть какие-то отношения. И они могут быть не совсем понятными для Джива-таттвы. Для нас может быть почти одно и то же, что Кришна, что Вишну, что тем более Маха-Вишна. Чем более грандиозная форма, тем более она кажется могущественной. Тогда Маха-Вишна придумал план. Он очень разумен, уже Вишну-таттва. План сработал. Он сделал так, он добился своего. Поскольку Кришна отвечает на искренние желания, даже Маха-Вишна. Смотрите, насколько Кришна независим ни от кого, ни от чего, даже от Вишну-таттвы. Он не зависит ни от чего положения. Он не думает, о, это Маха-Вишну, а это Джива-таттва, потому что все его энергия, она не одинакова для него. Для Кришны между Маха-Вишну и Джива-таттвой практически нет разницы. Как нам это нравится? Кто же такой Кришна в этом случае? Поскольку Джива-таттва – это его внутренняя энергия, так же, как и Вишну-таттва. И он заботится о каждом живом существе, как мы заботимся о каждой части своего тела. Это тоже разные таттвы. Есть пальцы, есть руки, есть части тела. Разные таттвы, сущности, разные функции. Но для нас они одинаковы. Одинаково дороги. Потому что это все относится к нашему существованию, к нашему телу. Итак, личность, она проявляет себя только в разнообразии. Только в разнообразии. Если вы встречаете человека, который говорит все время одно и то же, то вы понимаете, что очень трудно понять, что это за человек такой. Он как-то не может себя проявить, какие-то проблемы у него. Он просто одно и то же повторяет себя. Личность проявляется тем полнее, чем больше разнообразия. И Кришна – источник всего, говорится, источник всего этого разнообразия. То есть наиболее полная личность – это Кришна. Если мы говорим вообще о личности, то это принадлежит только к Богу. Слово «личность», но Прабхупада привел слово «верховная личность Бога». Но вообще слово «личность» в высшей степени относится только к Богу. Это означает «пуруша». Кто же такая личность? Описывается словом «пуруша». «Пуруша» означает «наслаждающийся». Это природа личности, природа любого живого существа, любой внутренней энергии, любой частички, наслаждающейся. И для того, чтобы наслаждаться, нужен объект наслаждения, не так ли? Пуруша, значит, должна быть Пракрити. Но откуда исходит Пракрити, как вы думаете? А почему? Это понятно, но а почему нужно так устроить было, что именно из Пуруши возникает Пракрити? Чтобы он мог наслаждаться. Но для чего же именно из него это исходит? Ну, хорошо, нормально, да. Философски, может, откуда он еще может возникнуть? Но Кришна может сделать так, что создать другой источник творения, не самого себя. Он же может все. Но именно он является источником всего. Почему так? Он же должен наслаждаться, верно? Он же должен для своего наслаждения это делать. Поэтому исходит из него, его план, его желание. Вот и все. Если мы строим дом, мы Пуруша. Как мы строим дом? По собственному желанию. Это называется Пуруша. Почему именно я должен? И даже если я нанимаю кого-то, я должен руководить сам, да, чтобы мои планы воплотились. И так это будет мое творение, тем не менее. Для чего? Чтобы я мог наслаждаться этим творением. Чтобы мне нравились все уголки этого творения. Чтобы они соответствовали моему желанию. Это значит Пуруша. Пуруша значит исполнение желаний. Поэтому Кришна творит этот мир как Пуруша. Для его наслаждения. Ягишвара. Даже материальный мир предназначен для его наслаждения. Яги совершаются. Означает, что он творит этот мир, творит элементы, творит живые существа, соответствующие качества их, и творит ягью, жертвоприношение, принцип существования этого мира. В Гите он говорит об этом Арджуне. На заре творения Господь сотворил живые существа, эти миры, и сказал, вы можете быть счастливы только через ягью. Хотите быть счастливы, совершайте ягью. Вот это мое творение. Так оно устроено. И поскольку нужен объект наслаждения для Пуруши, то есть Пракрити, Пракрити исходит из Пуруши, но уже обладает другими функциями. Другими функциями. Дающее наслаждение. Между принимающим наслаждение и дающим наслаждение практически нет разницы. Прабхупада объясняет. В наслаждении они одинаковые. В процессе наслаждения трудно понять, кто наслаждается, а кто дает наслаждение. И тем не менее, такое различие есть, называется Пракрити и Пуруша. И между ними отношения. Это называется личность. И поскольку Бог – личность, это и является причиной всего разнообразия, которое мы видим в его энергии. Единственная причина, что он – личность. По этой причине имперсоналисты не могут понять, поскольку отрицают личность, не могут понять причину разнообразия, и не могут понять принцип разнообразия. Они просто отрицают его. Видя все это разнообразие, они говорят, этого не существует. Видя все это. Воспринимая непосредственно, они говорят, этого не существует, это иллюзия. Так они говорят. Лишь по одной причине, что не знают личность Бога. И материалисты, которые привязаны к чувственным наслаждениям, тоже говорят, что жизнь – это сон, она нереальна. Иллюзия. Прабхупада говорит, они так говорят, но это себе большого мастерства в наслаждении этим разнообразием иллюзий на практике. Они проявляются как Пуруша, поэтому и несут всякую ахинею. Потому что на самом деле Пуруша только один, наслаждающийся. Эта концепция наслаждающегося не работает во множественном числе. Не работает. Невозможно быть всем наслаждающимся. Посмотрите, Пуруша в единственном числе. Это возможно только в единственном числе. Означает, что все остальные слуги – это уже множественное число. Итак, мы не можем наслаждаться в множественном числе. Если каждый Пуруша, каждый наслаждающийся, то где источник наслаждения? Вот проблема. Итак, эти источники наслаждения забивают голову сейчас современным людям. Где взять источник наслаждения? Мало источников наслаждения. Источники энергии, источники наслаждения. Главное, интересует источник, где брать безгранично. Они не против придумать вечный двигатель даже для этой цели, чтобы вечно наслаждаться. Но поскольку это во множественном числе, все ищут одного и того же в одном и том же месте, возникает борьба за существование. Это тоже творение Пуруши. Он остается Пуруши даже в этом случае. Даже когда все борются и враждуют между собой. Независим. Не затрагивается этой скверной скорби, борьбы, страданий, радости материального творения, мира. Но в то же время он является всем этим, что происходит в этом мире. Но не затрагивается этим самым. Этот момент не постигается через другие процессы, кроме как преданного служения. Как это одновременно происходит? Одновременно, сейчас же происходит. Что он, все это материальное проявление, все эти элементы, здесь описывается 5 элементов, ум, разум, ложное эго. И в то же самое время он не принадлежит этой материи, не затрагивается ее влиянием. Не существует в материи сам. Но эта материя, это он. Я, говорит, земля, я вода, я воздух, я огонь. Все это его энергия. Но я не это самое все вместе взятое. Другими словами, эти энергии работают под его надзором. Моя такчана прокрити суяти саачарачара. Под моим надзором работает вся материальная природа. И если бы он был действительно не связан никак с этой материальной природой, он бы не знал, забывал бы о материальной природе. Там, где нет связи, там присутствует забвение. Отсутствие связи – это забвение, на самом деле. Потому что на самом деле мы связаны с Богом. Но пока мы забыли, все равно, что нет никакой связи. У Кришны нет этого. В каждом атоме. И в то же время он отличается от материальной природы полностью. Нельзя составить представление о Боге, просто рассматривая материальную природу. Необходимы особые энергии. Внутренние энергии. И что это имеется в виду? Что необходима непосредственная связь с Богом каждому человеку. как бы это ни звучало, странно, может быть, сильно, но каждый нуждается в непосредственной связи с Богом. Это единственный способ понять это отличие Бога от Его энергии. Сейчас мы связаны с Его энергиями. Почему же мы не понимаем Бога до конца? Ну, в чем вопрос? Это же тоже исходит от Бога. Означает, что мы должны знать непосредственно Его, а не Его энергии. Прабхупада говорит, материалистов интересует Его достояние, а не сам Он. Это называется майя. И майя начинается с того, что мы забываем личность Бога, становимся имперсоналистами. Затем, поскольку мы не можем избавиться от материальных желаний, начинаем поклоняться полубогам. Все, кто поклоняется полубогам, думают, что Бог безличен. Это основа поклонения материальных желаний, удовлетворения своих чувств. Пуруша означает «я Пуруша», «я наслаждающийся». А Бог, даже если Он существует, Он не Пуруша, Он безличен. Отсюда происходит поклонение полубогам. Исполнение материальных желаний становится главной целью такого человека. Поклоняясь полубогам, от безличной концепции это исходит, человек усиливает материальные желания и начинает вращаться в круговороте рождения и смерти. Он просто создает новые тела, а думает, что стремится к совершенству, думает, что приобретает счастье. На самом деле то, что он делает, это просто создает новые тела. Вот и все. Таким образом, желания его увеличиваются, и он вращается в круге самсары, рождения и смерти, все больше и больше отдаляясь от гуны благости. Увеличивается вожделение. Усиливается желание достичь материального совершенства. Это означает, что в идеале такие люди стремятся стать полубогами, например. Жить на райских планетах, наслаждаться безгранично, исполнять любые материальные желания, чтобы все было доступно. Есть такие люди здесь, которые склонны к райскому существованию. В этом мире, где мы живем, это не рай. Здесь другие условия, нужно понять, это не рай, это другие условия. Это место предназначено для особых целей, земной уровень. Но некоторые люди есть, они говорят, я хочу жить так, чтобы не думать, где заработать, где взять деньги, где купить ту вещь или другую вещь. Я хочу жить свободно, спокойно, мне нужно, значит, какое-то богатство получить. Главное — получить богатство. Но они не знают, что есть такие места, где человек рождается, все рождаются в богатстве. Есть такие места, как Сиддхалока, где все рождаются с мистическими способностями с детства, врожденными. И таким образом, когда людей охватывает желание, они получают желаемое. Если идут ведическим путем, ведь каждый следует моим путем, Кришна говорит, они получают желаемое очень быстро, поклоняясь полубогам. Они оставляют этот мир очень быстро и сразу же получают другое тело, лучшие условия. Они получают желаемое. Однако, получают ли они удовлетворение? Нет, не получают. Даже обладая всеми мистическими силами, не получают удовлетворения. Почему? Потому что все обладают мистическими силами. Откуда же исходит удовлетворение? Из денег? Из мистических способностей? Из материальных приобретений? Нет. А из чувства своего превосходства над другими, на самом деле, материальными. Отсюда исход удовлетворения дживы в майе. Ей нужно просто подчеркнуть свою разницу, свое особое положение. Если человек здесь богат, в этом мире, он беден с точки зрения райских планет. Нищий просто. Может быть, он имеет дом, или два дома, или даже дворец, но с точки зрения райского уровня, что это такое дворец? Там можно иметь гораздо больше. Естественным образом. И так это богатство выглядит очень смешно, земное, с точки зрения полубогов. И наслаждаться этим богатством он может буквально несколько месяцев по исчислению полубогов. Это все. Но поскольку здесь он чувствует превосходство над другими, он наслаждается этим. А когда все имеют одинаковые условия, где наслаждение? Возникает много ссор. Вот это материальное равенство привело только к большим разногласиям. Итак, чувство превосходства. И поэтому, поскольку это чувство превосходства является источником беспокойств, страданий, необходимо избавиться от него. И только таким образом человек приобретет умиротворение, удовлетворение, покой. Счастье. Шанти. Он умиротворится. Чувство превосходства – это ложное эго. Здесь говорится – материальное эго. Вот тоже исходит из Кришны. Это тоже Кришна. И когда Кришна говорит «Деви хеша гуна мои, мама моя, дуратия», он имеет в виду что? Материальная природа сильна, он сказал, говорит. Трудно ее преодолеть, божественная энергия. Скорее всего, больше всего он имеет в виду ложное эго. Материальная природа без ложного эго не работает. Нет взаимодействия. Поэтому главным образом имеет в виду ложное эго. Очень трудно преодолеть эту божественную энергию. Главным образом он имеет в виду именно ложное эго. Связь с этой, отождествление с этой материей. Очень трудно преодолеть отождествление с материей. Почему? Поскольку это тоже энергия Кришны. Мама моя. Моя энергия. Но если человек служит, мне занимается преданным служением, легко выходит из-под его влияния. Легко выходит из-под влияния ложного эго. Если мы посмотрим с этой точки зрения, с точки зрения ложного эго, то мы увидим, что все, что бы человек ни делал в этом мире, что бы он ни думал, что бы он ни говорил, что бы он ни собирался делать, все основано на энергии ложного эго. Каков же выход? Как же начать вообще духовную жизнь? Все, буквально все. Все пронизано этой энергией ложного эго. Но Кришна говорит, как только он начинает служить мне, он легко избавляется от ее влияния. Как он избавляется от влияния? Он получает радость служения. Энергия радости, энергия ананда. И возможность преданного служения. Возможность это означает радость. Если бы нас не радовал процесс преданного служения, у нас не было бы никакой возможности. Не было бы никакой возможности заниматься всем этим. Долгое время. Эта энергия ананда, она исходит непосредственно от Кришны. Это та же самая энергия, которой наслаждается сам Господь. Вот что интересно. То есть мы начинаем наслаждаться божественными энергиями. Это и есть наша возможность. Преодолеть ложное эго. Преодолеть материальную природу. С помощью энергии ананда. Для этого необходимо знание. Потому что энергия ананда, она иногда проявляется, иногда не проявляется. Она не существует здесь в вечном материальном мире. Она проявляется там, где есть преданное служение. Поэтому нужно знание, как совершать преданное служение. Кто может совершать преданное служение. Что такое преданное служение? Рупа Госвами, Санатана Госвами описывали это все в своих книгах. Потому что это единственная возможность человека освободиться от чувства желания превосходства, от желания наслаждаться, от желания господствовать, достичь совершенства, духовного совершенства. Единственная возможность покончить с этим миром раз и навсегда, только преданное служение. Все остальное дает временный результат. Даже освобождение в Брамане возвращает дживу снова в материальный мир. Поскольку не исполняет всех ее желаний, там нет разнообразия. Эта внутренняя энергия, она представляет олицетворение Шримати Радхарани. Это и есть возможность преданного служения. Но если посмотреть с точки зрения материального творения, возможности нет. Нет никакой возможности начать преданное служение. С точки зрения материи нет возможности. И каждый человек обусловленный этой энергией, он так и думает. У меня нет никакой возможности. Нет времени. Я не понимаю, что там написано. Нет знаний. Нет желания даже практиковать все это. Нет энтузиазма. Нет возможности. Мои родные и близкие не живут по этим принципам. Нет никакой возможности. Обычно люди думают так, что это невозможно, то, что вы говорите. Сказки. Нужно идти другим путем. Как он сказал, мы пойдем другим путем, сказал великий, здесь афоризм такой, что мы пойдем другим путем. И они также думают, что есть какие-то другие пути. Но другого пути нет. Господь Читания говорил, что Харирнама, другого пути не существует, в Кали-Югу нужно воспевать. С одной стороны, невозможно, а с другой стороны, так просто. Просто воспевай. И все, и достигнешь совершенства. Настолько просто, что трудно поверить в это. Даже преданно бывает трудно поверить. Я уже воспеваю так долгое время, но когда же достигну совершенства? Я даже преданным трудно обрести такую веру, что это и есть совершенство. Что нам еще не хватает, мы иногда спрашиваем, что мне еще не хватает. Я уже повторяю мантру, я уже соблюдаю принципы, я уже делаю то и другое, занимаюсь служением. Долгое время в моем понимании. Что же не хватает? Может быть, есть какое-то еще средство дополнительное, какое-то еще более тайное знание? Может, я пришел уже к чему-то более сокровенному? Но мы потом узнаем, что метод тот же самый. От начала и до конца метод будет тот же самый. Воспевать Хари Кришна, соблюдать принципы, заниматься служением практическим. Другого метода не существует. И этот метод практикуют освобожденные души и начинающие преданные. Но разница в том, что пользуются этим методом по-разному. Каждый воспользуется этим методом по-разному. Смысл в том, что для чистого преданного святое имя — это единственное прибежище. В этом различие. Тогда как для обусловленного человека есть много других прибежищ. Он старается укрыться в материальной природе, обустроиться, в хорошем социуме, хочет также иметь здоровье и думает, что это и есть истинное существование. Но другими словами, он пытается укрыться в материальной природе. Собственное здоровье, спокойный ум, хорошее окружение людей, которые будут поддерживать, помогать ему, и хороший дом, защищающий от погоды и прочее, климат. Но для чистого преданного единственное прибежище — только святое имя. В этом различие. Процесс тот же самый. Поэтому здесь Господь Шива говорит, что во всех других священных писаниях, он говорит о ведах, о тех разделах, которые дополняют веды, и о других священных писаниях, он говорит. Имеется в виду, что есть, могут быть много других священных писаний. Это также входит в ведическое знание, но не могут быть самостоятельными, как, скажем, христианство или мусульманство или иудаизм. Кажется, что они не связаны с ведами. Они самостоятельно существуют. Конечно, это все различные части вед. Но, тем не менее, они существуют как бы отдельные священные писания для определенного круга людей. Он говорит, что везде в этих писаниях говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки вед. Вот в этом разница. Человека в знании и в невежестве. Просто понаблюдайте практически, где человек ищет прибежище, и станет понятно, на каком уровне он знания. В чем он находит прибежище? В чем он находит полное спокойствие, умиротворение? В чем он находит счастье свое? Счастье в труде, кто-то говорит. Но Прабхупада говорит, если мы работаем, не зная, для чего мы это делаем, это счастье ослинное. Осел тоже счастлив в тяжелой работе, получая потом морковку. Прабхупада говорит, это счастье ослинное. Кто-то так может думать, что мы все заработаем здесь, все возьмем сами из материальной природы, с помощью своих усилий. Но Прабхупада говорит, нет смысла работать здесь и устраиваться навечно. Даже если вы устроитесь здесь навечно, срок жизни кончится, вам придется уйти. Таковы суровые законы. Даже если вы хорошо будете устроены и все заработаете действительно, создадите здесь рай и тот желаемый коммунизм, о котором они мечтали, вы не можете долго наслаждаться этим. Срок жизни кончится, и вы уже рождаетесь где-то в другом месте. Вы, может быть, построили коммунизм, а родитесь в капиталистическом обществе потом. Как Джон Кеннеди, его нашли в каком-то племени теперь, его воплощение. Не слышали об этом? Да, он воплотился, я читал в газете об этом. Прямо в газете была сенсация, рубрика, сенсация. Джон Кеннеди, вождь племени такого-такого-то. Южная Америка. Какой-то человек нашел там, был в этом племени, и вождь подошел к нему и сказал, я Кеннеди. Этот человек был американец, он удивился странно. Откуда здесь знают про Кеннеди? Это просто джунгли. И эти люди дикари. Он говорит, я Кеннеди. Да, интересный малый, он подумал. Он руководит каким-то кланом, племенем, и так возомнил о себе. И он стал иронически с ним говорить, но этот вождь стал объяснять ему, как устроен Белый дом. Он подробно объяснил, указал, где был кабинет президента. Он указал всю обстановку и мебель там. Он рассказал своей жене, он все подробности рассказал. И у того не осталось никаких сомнений, что это Кеннеди. Откуда этот вождь племени знает все эти подробности, все эти тайны Белого дома? И он даже написал статью, что это Джон Кеннеди, сейчас вождь племени. Мумба-юмба, я не знаю какого-то. Даже Да, если человек такой, как Джон Кеннеди, он не может надолго оставаться в этом положении, имеется в виду. Более того, если он занимает высокое положение, он идет только вниз. Есть потолок. Мы не можем выше потолка. Материальная природа — потолок. Можем дойти до потолка, а потом куда двигаться? Движение — это жизнь. Нужно двигаться дальше. Куда? Только вниз. Поэтому жизнь материальной мира напоминает это чертово колесо, которое здесь стоит у озера. Вот такое вот колесо большое. Обозрение называется. Или называют чертово колесо, не знаю почему. Но действительно оно чертово колесо, потому что нет смысла вверх, вниз, замкнутый круг. Нет выхода. Сначала кажется интересно, вы садитесь, но 2-3 круга уже невозможно ничего. Надоело. Туда-сюда. Да, надоело. Мы не можем уже терпеть эти вещи. Проклинаете, вы уходите. Ну, вы к черту вы говорите. А мы чертово колесо, поэтому называется. Один-два круга, не больше. Интерес пропадает. Итак, движения нет в материальном мире. Замкнутое, самсара называется. И люди проклинают материальное существование и идут дальше, так они думают. Но они идут либо вверх, либо вниз. Те, кто наверх, потом будут спускаться. Те, кто спускается, идут наверх. Но интересно, что иллюзия делает так, что те, кто идут наверх, они высокомерно презирают тех, кто идут вниз. А те, кто идут вниз, поклоняются тем и зависят от тех, кто идет наверх. Они знают, что это временные пуруши, временные наслаждающиеся, временные верховные. А это их временные слуги. А затем эти временные слуги становятся временными верховными. А эти временные верховные – временными слугами. Не правительство, временное правительство. Любое правительство временное. На самом деле. Хорошее название – временное правительство. Нужно было бы узаконить это, оставить постоянно. Они на какое-то время утвердили временное правительство, а потом решили сделать постоянное. Но здесь нет постоянного правительства. Оно всегда временное. Особенно в России, правда? Итак, только один достоин поклонения. Это нужно твердо уяснить. Не эти временные наслаждающиеся, не временные ученые, не временные глупцы. Все временно. Поэтому все теряет свой смысл перед лицом вечности. И он существует всегда. Он личность. Он пуруша. Он вечно наслаждающийся. Он один. И все эти энергии также он. Поэтому есть только один достойное поклонение. Обладатель всех этих энергий. Это называется обладатель Бхагаван. Поэтому Господу Кришне обращаются Бхагаван. Обладатель всех энергий. К этому заключению приходят все знатоки вед, Господь Шива говорит. Тот, кто знает, другими словами. Тот, кто знает. Вед означает знание. Тот, кто обладает знанием, он придет только к этому заключению. Это означает, что итог знания, вывод знания, заключается в том, что мы должны найти высший объект поклонения. Знание предназначено для того, чтобы прийти к высшему объекту поклонения. Или по-другому. Идти никуда не нужно. Знание предназначено для того, чтобы избавиться от желания поклонения самому себе. Это одно и то же, это синонимы. Это другая сторона одного и того же. Как только человек избавляется от желания пуруши, наслаждения, независимого, от желания господства, он автоматически приходит к поклонению Верховному Господу. Приобретает то знание, о котором здесь говорится, ту веду, становится знатоком веды. И вселенская форма состоит из 5 материальных элементов чувств, ума, разума, ложного эго и частичной экспансии параматмы. Вот это составляет вселенскую форму. И эта параматма руководит всем происходящим. Но люди, которые не являются преданными, Господь Шива говорит, карма-йоги, гьяна-йоги, они поклоняются тебе в соответствии со своим пониманием и своей деятельностью. По-другому, гьяни делают это в поисках знания, карми, работая в поте лица, йоги, занимаясь практикой мистической йоги. Это тоже формы ягьи. Это различные формы ягьи для его удовлетворения. Но люди хотят заниматься этими формами для своего удовлетворения. В соответствии со своими желаниями. Вот какой интересный момент. Хотя это предназначено для другого удовлетворения. Для его удовлетворения. Поэтому говорится, тот, кто лишен материальных желаний, он знает изначальную форму Бога. Он видит ее везде. так же, как материальность, все видит материальным. Преданный везде видит форму Бога. Та, которая лишена всяких материальных желаний. Но для других людей есть другие формы Бога, здесь говорится. Полубоги могут поклоняться имперсональному аспекту также. Даже Индра иногда не узнает Кришну и сражается с ним из-за дерева Париджата. Что в его понимании, иногда, когда он обуславливается, понимание таково, что Бог имперсонален. А эта личность подобна мне, подобна обычному полубогу, он думает. Так же, как человек думает, что Бог подобен мне, обычному человеку. Полубог также склонен думать, что Бог подобен обычному полубогу. А выше этого имперсональный аспект. Вселенская форма выше. И полубоги части вселенской формы Господа. Поэтому они также могут гордиться. В этом случае у них есть другие формы для поклонения. Скажем, в нашем случае форма для поклонения — это Господь Читания и Рада и Кришна. Если мы поймем суть Господа Читания, мы сможем поклоняться Раде и Кришне. По сути, это одно и то же, но в такой скрытой форме, закодированной форме. Кто такие Рада и Кришна? Это Господь Читания, на самом деле. Но Чан-аватара, скрытая аватара. Это для людей Кали-юги, для преданных Кали-юги. Милостивое проявление Рады и Кришны. Почему, может быть, они не милостивые? Может быть, они сами по себе не очень милостивые? Нет, в том-то дело, что они очень милостивые, но их любовь настолько сокровенна, что они прячутся от материалистов. Она настолько сокровенна, настолько тонка, настолько деликатна, что говорить об этом материалистам — просто оскорбление будет Кришне. Если человек любит, он не будет во всеуслышание рассказывать об этом повсюду. Сокровенные вещи говорятся самым сокровенным людям, близким людям. Господь Читания, он говорит об этом. Он дает эту возможность, поскольку он остается на состоянии Радхарани, он дает максимальную возможность, когда он сам впадает на состояние Радхарани, в этом случае стираются противоречия между Радой и Кришной, что сам Кришна, он не так милостив, говорится, как его преданные, как его представители, поскольку конфликт произошел именно между живым существом и Кришной. И живое существо отвернулось от него, и Кришна, по сути дела, не может проявить какую-то милость, потому что живое существо отвернулось, не принимает эту милость. И сам он как бы не может. Да и не хочет. Тогда как Шримати Радхарани и чистые преданные имеют сострадание к этим условиям. Они знают, что, в чем изначальное положение человека. Что Верховный Господь очень хочет, чтобы все вернулись живые существа к нему снова. Они понимают его желание. И чистый преданный, он обладает энергией сострадания и привлекает в свое сердце Кришну, чтобы тот тоже испытал энергию сострадания, смягчился. Просто смягчился по отношению к живым существам. И однажды Шримати Радхарани увидела сон, она увидела красивого брамана, который танцует и поет. И миллионы, 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 миллионы вокруг тоже танцуют и поют. Все поют, глядя на него. И она рассказала сон Кришне, сказала, я видела такого прекрасного брамана. На самом деле я и есть тот браман, сказала она. Я приду в Кали-югу вместе с тобой и буду таким браманом, который будет распространять любовь к Богу, к тебе. Но Чан-аватара, скрытая аватара, тайна Господа Читания, постигается очень возвышенными душами. Мы, следуя их примеру, говорим в этом ключе, но это нужно постичь. Тайну воплощения Господа Читания, прихода. И так же, как Рамананда Рай, он постиг эту тайну в общении с Господом Читания, потому что Господь Читания побуждал его говорить таким образом именно. Он направил его в эту сторону, и в конце концов они стали говорить о Паракия Расе, о супружеской любви, в высочайшем совершенстве, супружеской любви. Но Господь Читания сказал, иди дальше, Рамананда Рай. И вот тут Рамананда Рай, он очень забеспокоился. Он сказал, впервые меня просят идти дальше. Первый раз я слышу такой вопрос. Я не имею возможности говорить на эти темы, сказал Рамананда Рай. Но я чувствую, как твое присутствие вдохновляет меня говорить, дает силы и энергию знания говорить. Я не могу говорить на эти темы вообще. Я даже не могу глаз открыть на эти темы без страха. Но поскольку ты говоришь идти дальше, я чувствую в себе эти энергии и силы идти дальше. И он стал говорить о Раде Кришне. Ведь немного Господь Читания. Но в конце концов Господь Читания, он был в таком состоянии, что Рамананда Рай, посмотрев на него, увидел, что он на самом деле темный. Он не золотого цвета. А золотой цвет приходит извне. Рядом какой-то мурти стоит, форма. Какая-то золотая кукла. И она и окрашивает этот золотой цвет, это настроение блаженства Ананды. Рамандарай не мог, это было ослепительное сияние, он стал что-то различать. Перед ним был Господь Читания, но не просто, он видел какую-то тайну. И он сказал: я вижу, кто ты. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты не просто саньяси. Ты не просто какой-то преданный. Я думаю, ты Верховный Господь. Глаза у него расширились. Это был Арджуна, воплощение Рамананда-рай. Даже он увидел вселенскую форму, он очень испугался. И здесь Рамананда-рай, он увидел нечто сокровенное, и он сказал: не обманывай меня больше. Перестань играть эту роль. Я уже вижу, пожалуйста, покажи свою истинную форму. Разрушать мы должны жить по законам материальной природы. Но в то же время мы понимаем, это низшая природа. И с ней должны быть взаимоотношения таковы, что мы занимаем ее преданным служением. Это будет правильное отношение. Она дана человеку для того, чтобы совершать преданное служение на самом деле. Дерево растет, дает фрукт. Для чего? Для пищи, говорят биологи. Не только. Посмотрите внимательно. Посмотрите более внимательно. Дерево растет, представьте рост дерева. Потом представьте, как оно дает цветы. Потом появляется фрукт. В конечном итоге, да, возможно, и пища. Это уже конечный итог. А что оно еще дает? Для чего оно еще предназначено? Сколько человек получает радости в виде этого процесса? Разве нет? Разве нельзя это учитывать? Разве это не предназначено для какого-то наслаждения? Безусловно. Бог творит так, что живые существа получают столько наслаждений от природы. Но они не знают, как получить наслаждение большее. Тогда он говорит: ты можешь получить больше наслаждения, если ты предложишь мне листок, плод, цветок или немного воды. То, что ты ешь, предложишь мне. Вот он путь. Поэтому мы должны знать, что яблоки растут для Кришны. И цветы растут для Кришны тоже. И солнце светит для Кришны. И мы живем для Кришны. Если мы видим такими глазами, мы увидим, что мир — это Вайкунтха, на самом деле, пропадает. В этом суть поклонения, потому что есть высший, а есть низшая природа, и низшая природа служит высшему. И преданный, он настолько искусен, что может даже низшую природу занять в преданном служении. Поэтому преданные либо строят храмы, либо покупают дома, и они занимают это преданным служением. Материальная природа. И внешне разницы нет. Мы тоже пилим дрова и топим баню. И готовим каждый день. Но тут есть алтарь. Тут есть место поклонения. Тут есть Верховный Господь. Он проявляется там, где его преданные. Преданный может установить мурти, установить божество в уме или в сердце. По-разному. И совершать поклонение тем, что у него есть, ничего больше не требуется. Листок, плод, цветок, немного воды. Кришна указывает такие простые вещи. У каждого есть вода, он пьет, и листок, цветок найти можно. Какой-то подходящий сезон года. Но это не значит, что Кришна ограничивается листком, плодом и немного воды. Гопал Кришна Госвами рассказывал об этом, что в Индии есть такие люди богатые. Кришна не предлагает листок тулоси и много воды, это все. А сами садятся и пируют потом. Потому что Кришна в Гите говорит: только листок, плод и немного воды, и все. Нет, в соответствии с положением человек должен поклоняться, в соответствии с положением, в соответствии с той собственностью, которую он имеет, с качествами и так далее. Потому что Кришне не нужно никакое количество подношений. Ему важно понять, сколько остается у человека, а не сколько у него на алтаре. У него ему и так все принадлежит. Но сколько он присваивает себе, сколько он считает своим, с чем он не хочет поделиться. Знаете этот анекдот? Когда человека работали, заработали много денег. Решили поделить, а потом они подумали, они были религиозные, подумали, надо же какую-то часть Богу отдать. То есть Бог дал нам эти деньги, и мы должны поделиться с Ним. И возник вопрос, как же разделить эти деньги? Сколько Богу, сколько каждому из них? Проблема.
Проблема с деньгами всегда, как их делить. И потом они пришли к мудрому решению. Один сказал, и все подхватили, что подбросим деньги вверх Богу. И то, что Бог возьмет, это его. То, что пойдет на землю, это наше. Но здесь говорится, поклонение — это не шоу. Это не торговля. А поклонение — это внутренний, глубоко внутренний вопрос. И этому нужно учиться. Это наука. Это целая школа жизни. Научиться просто тому, что мы должны признать верховную власть. Подчиниться этой власти сначала с помощью разума, а затем при помощи сердца. Первый этап. Преданное служение взращивается. Садхана Бхакти — взращиваются качества. Второй этап. Человек обретает способность совершать служение в экстазе. И третий этап. Он совершает из любви к Богу. Три этапа проходит человек. Это наука. Наука заключается в том, что человек постепенно начинает понимать эти этапы, эти уровни, хорошо различать и продвигаться в этом направлении. Так он постигает такую науку. Итак, для различных людей могут существовать различные формы Бога, включая вселенскую форму. Но для преданных он дает свою личную непосредственную форму, высшую форму. Рада Кришна или Господь Читания. Открыты высшие принципы преданных через поклонение этой форме. Кто-то мне рассказывал, президент России сейчас у нас Путин, да, вот Путин так шутит или всерьез, не знаю, говорит, не курит, не принимает интоксикации почти, я не знаю, насколько, но когда его спросили, предложили, он сказал, что я кришнаит. Так он сказал. Другой политик, я забыл, мне говорили в Москве, по-моему, об этом, известный политик России, его спросили, а вы не боитесь, там какой-то был разговор на какую-то тему, спросили, вы не боитесь? Говорит, я поклоняюсь Вишнумурти, я ничего не боюсь. Они знают такие термины, знают такие слова. И это иногда выходит на публику, не говорят об этом. Я поклоняюсь Вишнумурти, поэтому у меня нет проблем. Так. Итак, даже эти люди начинают понимать, что нужно поклоняться. Это вывод разумных людей. И сначала человек может поклоняться как Тру Махарадж, с желанием выгоды, с материальным желанием, но потом он начинает дать. Таков путь продвижения, путь очищения. Все начинается с простых вещей, а заканчивается совершенством. Тогда как в материальном мире все начинается за здравие, а кончается за упокой. Все наоборот. У нас все начинается очень просто и аскетично. И нам нужно долго еще привыкать к аскезе, к каким-то неудобствам, переносить трудности. Но заканчивается высшим совершенством. Мы знаем это. Материалист, наоборот, начинается все с комфорта, с каких-то удобств, с таких благ... А потом за упокой. Их потом выносят из этой атмосферы, вперед ногами и закапывают. И все, что происходит с ними. И они вынуждены заново рождаться и снова начинать за здравие. Они желают счастья друг друга, особенно в новом 2000 году. Столько было счастья предложено. Все это запили потом интоксикациями. Огромным количеством. И удивляются, где же счастье потом. Потом вся голова болит в течение всего года. Так материальная природа обманывает людей. Поэтому то, что здесь говорит Господь Шива, он Махаджан, он великий авторитет преданного служения, нужно принимать просто на слух. Шабда Прама, просто на слух можно принять, избавиться от всех проблем. Один из 12 махаджан, Господь Шива, считается лучший из вайшнавов, Господь Шива. Что он говорит, очень ценно, очень важно для практикующих преданных. Говорит, такие истины, которые полезны для всех. Хари Кришна. Кришна думает, что они наслаждаются больше. потому что они наслаждаются Кришной. А он наслаждается живыми существами. Неравное положение, видите? Кришна меньше получает, на самом деле. Поэтому у него возникает идея этой формы Господа Чайтаньи. Он хочет испытать наслаждение Радхарани. Прабхупада говорит, что в наслаждении они равны, но неизвестно, кто еще больше наслаждается. Очень интересный момент. Обмен поэтому становится бесконечный. Потому что внутренняя энергия Кришны наслаждается больше него. А он, ему не нравится это. Поэтому он устраивает так, что наслаждаться еще больше. Но когда он еще больше наслаждается, внутренняя энергия еще больше наслаждается. И так происходит вечно. Поэтому это соревнование. Потому что больше, меньше, больше, меньше. Если было бы субравно, это было бы имперсонально. Опять было бы шанти, умиротворение, растворение и никакой активности. Что все одинаково сложно получают, не о чем беспокоиться. Не нужно двигаться вообще никуда. Все равномерно распространяется, все было погружено в брахман просто. А тут остается неравенство в духовном мире тоже. Но по сути это равенство. Но оно работает как неравенство. Кажется, что Кришна наслаждается больше. Иногда кажется, что больше наслаждается Радхарани и так далее. Гопи в расатанце, помните, Кришна улыбается, они счастливы, они тоже улыбаются. Они еще больше улыбаются, чем Кришна. Отвечают на улыбку больше. Но Кришна, что они больше улыбаются, еще больше улыбаются. И гопи еще больше, еще их улыбки растягиваются бесконечно. Нам трудно представить, как эта улыбка бесконечно растягивается. Только до ушей уже дальше некуда у нас. У нас материальное тело. Каким-то образом в духовном теле это возможно, я не знаю. То есть принцип улыбки другой какой-то. А здесь растягиваются почему-то губы, никто не знает, почему они растягиваются. Когда смешно. Засуживаются, а губы растягиваются. И человек трясется почему-то. Хасита, апахасита, атихасита, авахасита. Так они описываются, разные эти состояния смеха. Когда уже глаза суживаются, слезы идут, и плечи трясутся, это уже верх совершенства. Иногда количество зубов определяет радость, сколько зубов открываются. Но в духовном мире как-то это все по-другому. Это просто отражение в материальном теле. Здесь у нас 32 зуба, да? Или 36? 32 зуба. А в духовном мире я не знаю сколько. Неизвестно, я не знаю сколько. Вот всегда, когда мы размышляем в духовном мире, у нас проблемы возникают, правда? Много смешных вещей появляется. Духовный мир, смотрите, он такой большой, он вмещается в сердце человека. А, хороший вопрос. Как вообще быть, да? Нирмама, допустим, означает, что ничего материального не мое, но и душа не моя, на самом деле. Так что же, в чем же тут? Ну, философски это верно. Но здесь философия должна закончиться уже, потому что все это уже вверх философского совершенства. Когда мы признаем свою принадлежность к Богу, нормально, тут начинается поклонение, говорится. И когда человек поклоняется, он становится собственником Кришны. Я принадлежу Кришне, это первый этап. Второй этап, Кришна мой. Все. Каждый думает так. По крыле Шримати Радхарани все думают так. Крылья Чандравали думают, я слуга Кришны. Крылья Радхарани, Кришна мой. И они соревнуются. Кришне нравится то и другое, но предпочитает он Радхарани. Концепция мой Кришна. Кришна собственность, функция собственности преданной. Это пройдет. Преданное служение постепенно это все изменит. Мы стабилизируемся. Но причина ложная, ложные отождествления какие-то. Когда мы слушаем, мы избавляемся, преданный, во всяком случае, он избавляется от ложного эго, ложного восприятия. Он доверен слушать с верой, знание развивается в нем. То есть преданный слушает в определенном качестве, потому что он сразу получает эффект на слух. Он сразу получает связь с духовной энергией. То есть преданный очень быстро сразу же это устанавливает эти отношения на слух. Но когда ашрама прекращается, мы слышим что-то другое, мы слышим свой ум, много других звуков, и это ложное отождествление. Они как бы снова покрывают. Это не уходит, но покрывается, скажем. И снова мы приходим утром или вечером на лекцию, на воспевание, и снова мы чувствуем все нормально. Но мы только уходим, и так мы регулируем свою жизнь, и постепенно-постепенно мы должны утвердиться в преданном служении. Такая вера твердая, что не влияет больше. То, что мы слышим, и то, что вокруг происходит, не повлияет на нас. Даже то, что ум говорит, это уже не будет влиять на нас. Ништха. Вера есть, она неустойчива. Шрадха называется. А нам нужна ништха. Ништха означает, что вы утверждаетесь в этом процессе. Хорошо, что надоело. Это часть процесса, когда надоедает. Должно надоесть, правильно. Все идет по плану. Вот уже надоело, уже хороший прогресс. Затем вы себя почувствуете полностью в беспомощном состоянии. Полностью безнадежном состоянии, а потом Кришна проявит себя. Может быть, ударить, я не знаю, кого-нибудь. Но кто рискнет ударить вайшнава? Никто не сможет, может быть, только гуру. Гуру ударит, гуру может ударить тоже. Это и будет милостью? В определенном смысле, да. В определенном смысле, конечно. Сначала гуру не будет сразу бить ученика. Что ученик такое себе представить не сможет. Таких отношений сначала он не готов к этому. Нет, он понимает гуру как такого доброго, приятного, мягкого, знающего, такого отца. И маленьких, слишком маленьких детей не очень-то и бьют. Не очень рекомендовано. Когда он взрослеет и уже достаточно силен становится сам по себе, да, там потребуются такие отношения, иногда сильные отношения потребуются, чтобы разбить ложное эго, я согласен. Но часто гуру лично в этом не принимает участия. Если мы имеем много личных отношений, мы, возможно, почувствуем иногда его удар духовный. Но чаще всего мы получаем этот удар от жизни. Это тоже гуру, милость Кришны. Сколько угодно пинков мы получаем от жизни. Нужно связать это также с сознанием Кришны, кстати, с милостью Кришны. Удары есть эти, на самом деле, но не всегда мы получим непосредственно от гуру. Вообще, говорится, если отец хочет наказать ребенка, лучше не он сам должен бить ребенка, а нанять воспитателя. Прабхупада не хотел ходить в школу в детстве, известная история. Он как ребенок просто ложился на пол и ногами бил, и не хочу. И родители, отец не бил его, не применял силу. Он понимал, что этот момент будет плох, отношения между отцом и сыном испортятся, он будет бояться отца, нехорошо будет. Слишком бояться родителей ребенок не должен. И он нанял человека. Он нашел где-то на рынке такого человека, высокого, с таким большим носом, с вылупленными глазами, такой челме, с большой серьгой в ухе, еще ли не скижал за поле, что-то такое, образ был такой, страшный такой был. Он привел этого человека и сказал, я тебе буду платить, но вводи моего ребенка в школу каждый день, я буду платить тебе, на работу тебе принимаю. Человек был бедный, согласился и приходил, подложился на пол, не пойду в школу. Только этот нос появлялся в комнату, Прабхупада остановился и терял волю, вообще парализовал его. А человек просто спокойно подходил, брал его за руку, вел в школу, и все. И через несколько дней он говорит, я не пойду в школу. Ему говорили, как не пойдешь? А этот человек сейчас придет. Пойду. Уже не нужен был этот человек даже. Не беспокойтесь, ударов будет достаточно. На этот счет у нас нет проблем, как говорится. экстаз, он приходит и уходит. Это описано, он проявляется некоторое время, затем исчезает. Это непосредственно ответ Кришны. Так можно сказать. А любовь к Богу — это то, что джива имеет сама по себе. В этом разница. Экстаз может прийти и уйти, но любовь к Богу всегда остается. И вот этот уровень воспевания в экстазе означает, что мы воспеваем потому, что мы ждем этого экстаза. Мы привязаны к этому чувству. Мы хотим, чтобы Кришна ответил. Напоминает несколько, напоминает торговлю. Я работаю, хорошо, но я жду награды, экстаз. Как медведь в цирке, он хорошо работает, он все делает, потом он подходит и ждет сахара, он ради этого все усилия совершает. Лакомится просто. И мы тоже лакомимся. На определенном уровне, на уровне медведя это допустимо. Но выше этого уровень именно любви к Богу. Это человеческий уровень, он независим. Господь Читания говорил, можешь обнять, можешь растоптать. То есть он не ждет экстаза. Иногда Кришна не отвечает, мы замечаем. Хотя мы делаем все правильно, Кришна не отвечает. Никакого экстаза нет. Он иногда не хочет вступать в торговые отношения. Нет экстаза, все. В чем же моя проблема? Я же все делаю правильно, думает человек. Единственная проблема, говорит Кришна, у тебя нет любви еще. Постепенно преданный догадывается об этом, понимает этот момент, что любовь, способность любить выше, чем получать любовь. Экстаз — мы получаем любовь к Кришне. Но способность любить выше желания получать любовь. И он больше заботится о том, чтобы именно получить самому эту способность любить, не ожидая любви взамен. Это чистая бхакти. Этим они отличаются. Из любви, мотив из любви выше всего. Ну, на уровне медведя тоже хорошо. Тоже много чудесных вещей мы делаем благодаря этому экстазу. Это второй промежуточный этап. Первый этап, он лишен высшего вкуса. Непосредственно человек получает высший вкус только через общение. Он очень привязан к вапу, к личному общению с гуру, например, к форме гуру, к изображению гуру. Он получает оттуда много поддержки. На более высоком уровне он уже получает наставления через экстатические переживания, которые получает. Те же наставления в ване, они приходят через экстаз, и он ценит больше вани. Не уменьшается привязанность к вапу ни в коем случае. Она может даже увеличивается, но все же более ценное в ване наставление. Что вапу без вани не имеет никакого смысла. И в конечном итоге гуру мечтает о том, что ученик обретет личную привязанность к Богу. Не разрушая отношения с духовным учителем, опять же. Это не разрушает индивидуальных отношений с гуру. По-настоящему ли он привязан к Кришне? Не привязан. Нет, нет, он привязан к преданному Кришне. Просто его привязанность, она не такая, как у нас. Просто она другая. Наша привязанность такова, что мы, для нас Бог, Кришна, единственный объект поклонения, один. Единственный. Все. Вся любовь, которую мы имеем, будем иметь, разовьем для Него одного. У Него любовь равна ко всем. В каком-то смысле он не может всю свою любовь кому-то одному отдать. Что он всепроникающий, и он каждому дает, равно относится. Понимаете, как он? Если вы привязаны одинаково ко всем любите, значит, вы не привязаны никому отдельно, конкретно. Верно? Это напоминает несколько имперсональный момент, верно? Однако, что происходит дальше? Что чувствует Кришна при этом? Когда его окружают близкие спутники, гопи, например, для которых единственный объект любви, все. Ради него они все оставили. А он любит всех одинаково. Он не может ответить так же, как они, понимаете? Отдать себя полностью кому-то одному не может. Поэтому он говорит, я не могу вам отплатить. У меня долг. Я не могу вас так же любить, как вы меня. Я за вашу любовь не могу расплатиться с вами. Он не случайно это говорит. Он любит их по-другому, видите? Одинаково всех. Не так же, как гопи любят его. Поэтому он говорит для начала им, поскольку я не могу отплатить, то я благословляю вас, что само преданное служение, которое вы совершаете, будет для вас благословением высшей радостью. И все же его это не удовлетворяет. Все равно он должник. И долг накапливается с процентами. И когда доходит предел, приходит предел, критическая масса, он принимает форму Господа Читания. И он безгранично раздает любовь к Богу, всем и каждому без разбора. Он возвращает этот долг просто. Он сам становится преданным и любит только Кришну, но при этом раздает всем эту любовь. Это вечный процесс. Это вечный процесс. Приход Господа Читания, это вечный процесс. Всегда так происходит. Это связано с играми на Голоке Вриндаваны. Есть очень много таинственных вещей, связанных с приходом Господа Читания в этой форме. Это одни из аспектов, которые мы можем понимать сейчас, что же происходит на самом деле. Поэтому он привязан, иначе он так не действовал. Значит, он не принимал бы форму Господа Читания, не приходил бы, не распространял любовь к Богу. Он очень привязан к преданным. Настолько, что ради преданных перестают различать и дают самым падшим любовь к Богу, как Господь Читания. Он отличает в соответствии со своим положением, видите, как верховная личность Бога. Поэтому нельзя сказать, что он не привязан. И нельзя сказать, что он привязан к кому-то одному. Трудно понять, да? Но это вот интересные моменты для обсуждения, для того, чтобы понять игры Кришны. Для Кришны нет такой разницы между падшим и продвинутым человеком. Если учесть его положение верховного, то такой разницы не существует. Каждый идет его путем. Все происходит правильно, в соответствии с желаниями живых существ. Но когда Кришна говорит Арджуне о различных категориях людей, преданные, непреданные, демоны, отвратительные существа, он говорит иногда, подобно слуге корове, говорит Бхагавата, человек, который стоящий с телом. Он говорит с точки зрения обычных людей, то, что необходимо знать человеку. Это не то, что необходимо знать Кришне. Он не для себя рассказывает Бхагавад-гиту. Он говорит Арджуне и всем другим живым существам, обусловленным. И для этого необходимо научить людей различать, чтобы они могли, различая материальную природу, это разнообразие, продвигаться в ней, выйти из нее. Он говорит, будь таким, а таким не будь, потому что это плохо, а это хорошо. Для него это одинаково. Но для нас не все одинаково. Потому что мы не управляем этой энергией, мы под ее управлением находимся. Для царя это одно и то же. Учебное заведение или тюрьма, он строит и то, и другое. Для него нет большой разницы. И туда он финансы вкладывает, и сюда одинаково финансы вкладывает. И там он заботится о порядке, и там он заботится о порядке. Нет большой разницы. Тем более он знает, что люди, они мигрируют. нет постоянных, в тюрьме нет постоянных, в школах все меняется. Все в движении находится. В этом смысле слова он все одинаково воспринимает. Но те, кто находится в тюрьме, не так ли? Они воспринимают иначе это. Или свободные граждане, они иначе воспринимают. Оставляют преданное служение. Такое бывает. Такое бывает. Оставляет, потом снова возвращается. Такое бывает. Человек. Лучше не оставлять. И почему так происходит? Это означает, что человек не достиг совершенства. Человек, не достигший совершенства, нельзя верить его обещаниям. Кришна, он же не глуп. Самый разумный, поэтому если человек в падшем состоянии что-то обещает, Кришна не должен верить ему полностью. Он, да, он может просить об этом, да. Но Кришна знает его также и другие желания. Другие желания. Он знает также мотив, почему он просит. Он знает так много о нас. Поэтому, знаете, сегодня он просит, но только потому, потому и потому. Как только удовлетворил его желание, он забудет об этой просьбе. Он прекрасно понимает. Поэтому он не сразу удовлетворяет желания своих преданных. Часто можно видеть, что преданный не получает желания на материальном уровне. Почему? Кришна знает, если он получит, он может забыть. Он неустойчив, он падший еще. Пусть уж он просит еще лет 10. Но и так он очистится. И когда уже получит, ему это не нужно будет. Он будет привязан ко мне. Он больше об этом заботится. Падший человек обещает. Я буду соблюдать принципы 4. 16 кругов мантры повторять. Внимательно, каждый день. Минимум. И хорошее обещание. Это означает, что он имеет желание, какую-то попытку совершает. Но падший означает, что у него гнездится многое материальное желание, которое он скрывает сейчас от себя. Просто скрыв, закрыв на них глаза, он думает, что их нет. Ну, невежественный еще человек. Алкоголик говорит, все, пить не буду. Завтра. Сегодня последний день. У них всегда так, да? Сегодня это последний день, понимаете? Последний. И сегодня я напьюсь сколько захочу. Но завтра я обещаю, пить не буду. И когда он обещает, он обычно пьяный, правда? Обычно он пьяный. В этом падшем состоянии. Он опьянен. Один ученик Рупады, он был почти ребенком, получил инициацию. Молодой, юноша. Обещал принципы, 16 кругов, все это делал. Через несколько лет он стал более взрослым. Проснулись желания. Пришел, сказал Прабхупада, у меня перемены. Я обещал принципы соблюдать, но сейчас все изменилось. Я не смогу соблюдать принципы все. Я обещал, но понимаете, я же был ребенком, я не сознавал, что я обещал. А сейчас все изменилось. Поэтому как быть с этим обетом, я не знаю. Ну, Прабхупада скажет, ну хорошо, ладно, ну раз все изменилось, ну что делать? Прабхупада сказал, зачем ты обещал? Виноват. Падший не должен обещать. Если он не будет обещать, у него не будет никакого шанса. Верно? Поэтому должен пообещать. Если он нарушит, он пострадает. И обещает снова. Снова пострадает. И обещает снова. Как этот алкоголик. Он обещает, страдает. Обещает, страдает. Нарушает, страдает. Обещает снова. Пока он к этому привязан, так и будет продолжаться. Пока у него есть материальная привязанность, так и будет. И каждый это знает, как он учится. И Кришна тоже прекрасно это знает, этот путь. Ведь его ум не под контролем, желание под контролем, для него это тяжкий труд, это реализация. Писк будет постоянно исходить от него. Беспокойство. не могу, он скажет уже, уже не могу, все, уже на последнем, на пределе, и глаза у него большие, не могу. Что ты не можешь повторить Харе Кришна, что у тебя язык, язык отцов, в чем дело? Не могу, почему? Ум так воспален, так воспаляется ум, материальные желания так атакуют его. И что гуру скажет? Иногда он должен остудить желание как-то, просто. Он должен применить, что-то применить по отношению к ученику. Про гуру Говинда сами рассказывали историю очень смешную, как ученики сидели вокруг него, он давал лекцию, и один сидел грустный-грустный, на протяжении всей лекции все смеялись и радовались, и один сидел серьезный, он смотрел в пол. Проблема, он говорит, проблема какая-то была у меня, чего-то он уже не мог делать. В конце лекции гуру Говинда сами посмотрел на него, взял данду, у него не данда, а палка была, трость. И что странно, со всей силой по голове, такой большой трость. Аж звук на всю алтарную комнату. Бух. Все испугались, ученики насмерть. Ну, убил его точно. А Гуру Говинда сами рассмеялся, сказал, ну что ты такой грустный? Интересно, что этот ученик, он так изменился после этого. У него все материальные желания исчезли. Знаете, когда все хорошо, чего-то не хватает постоянно. Если мы серьезно нацелены на преданное служение, мы должны приносить аскезу учиться. Аскезу всегда будет на протяжении всей жизни. Малейшее пресыщение материальное, сразу проблема, сразу ум воспаляется. Малейшее пресыщение, как тут же кама, проникает в ум. Поэтому преданно учится не переедать, не пересыпать, регулировать жизнь. Видите, это такая наука, в течение всей жизни мы учимся этому, чтобы наша жизнь была сбалансирована правильно, чтобы кама не вошла. Одну дверь не закроете во дворце, говорится, и вор проникнет. Одно чувство не под контролем, и майя войдет. Итак, душа должна быть хозяйкой. Закрывать двери на ночь. Вчера говорили, что это писание для парамахамс, или для людей, которые хотят быть парамахамсами. Это означает, что все другие уровни будут подлежать критике и недостаткам, имеют недостатки. Для обычного человека, который в карме, стать карма-йогом, это большое дело. Это хороший прогресс. Для карма-йога стать, перейти в яна-йогу, это большое продвижение. И так далее. Для преданного это все материальный уровень. Материальные желания. Непреданные, они могут служить, но у них есть материальные мотивы. Только поэтому они делают. С точки зрения Бхагавата, так выглядит. А если не обещать, означает, что человек не серьезен. Так он хотя бы серьезен. Серьезно хочет, но не получается. Другой вопрос, но он серьезно хочет, он обещает. Он дает обещание. Если он не обещает, он и не серьезен. Еще нет желания, еще нет решимости такой, чтобы начать этот процесс. Любое дело, если мы начинаем, мы можем ошибаться, и что-то не получается у нас. Любое дело. А ему ученик сказал Прабхупад, не получается у меня вот так вот все. И... То есть ты стараешься, у тебя не получается. Говорит, да, да, это не грех. Продолжай стараться. Так он говорит. Родственники, да, вы имеете в виду? А это потому, что мы не должны ограничиваться только родственниками. Просить за родственников хорошо, но нужно также и помогать другим людям. Родственники, скажем, не принимают. Можем молиться Кришне, но помогать тем, кто принимает. Это будет нам ближе, чем родственники люди. Это будет более ближние люди еще. Настоящие родственники будут. Духовное родство. За родственника можете молиться, но не так настойчиво, поскольку если они не хотят, все равно милости не получат. Лошадь можно привести к воде, но если нет жажды, пить не будет. Не будет пить. Тем не менее, вы увидите, что родственники изменятся, сильно изменятся благодаря просто вашему примеру. Примеру того, что вы совершенствуетесь в преданном служении, обретаете качества, меняетесь. Также в том, что вы помогаете другим людям, и вас начинают ценить многие другие люди за эту помощь. Родственники будут это видеть. Они постепенно начнут понимать, вот, похоже, что это настоящая жизнь. Не то, что мы живем как кроты, замкнуты в своих квартирах. Никого не знаем, нас никто знать тоже не хочет. Никому не нужны. В случае что, как они говорят, никто не поможет. Люди, они на самом деле очень боятся существования такого. И если вы даете такой пример жизни, это очень сильный фактор. Моя мать, она долгое время пыталась понять, как я живу. В материальном смысле. Я же не работаю. Больничный, пенсия, она, ну, как обычный человек, она же так, не категориями. Не так спокойно должна быть, чтобы кто-то заботился о государстве. И она не могла понять, но она видит, что идет время, годы идут. И я все живу по тому же принципу, без пенсии, без какой-то социальной поддержки, без ничего, продолжаю существование, и даже у меня семья есть. Постепенно она приняла этот факт просто. Факт просто, это просто факт. И как приняла? У нее увеличилась вера в Бога. Таким образом. Я ей проводил немного, чуть-чуть совсем. Я очень редко бываю дома. Если я приезжаю раз в 2-3 года, мне несколько дней, это все. Что это очень далеко, труднодоступно. Но она же видит, что я существую, и не просто существую, я езжу по городам, и везде меня где-то принимают, каким-то образом какие-то отношения есть, она чувствует, что это именно духовная жизнь, потому что такого примера в обычной жизни не бывает. Каждый сам о себе должен заботиться. Во всех отношениях. И у нее развивается эта вера также. Сейчас ее трудно сравнить с тем, кем она была раньше, моя мать, например. Хотя она так уж строго садхана бхакти не следует. Время от времени мантру повторяет, книги любит читать. Она себя считает кришнаиткой. И я сейчас ее не узнаю вообще как личность. Хотя непосредственно я не так много с ней связан. Но ваш пример для родственников всегда будет иметь большое значение. Автоматически, говорите, если вы служите Кришне, родственники получают благо автоматически. Прохлад Махарадж, первое, что он спросил, благо для своего отца, который Нарисимхадев разодрал на части. Он сказал, это не просьба, потому что он уже освобожден. Он уже освобожден, поскольку ты великий преданный. Раздрал его сам только из-за тебя. Ты причина его освобождения. Автоматически он получил освобождение, потому что ты преданный. Проси что-то другого. Он даже не нужно было даже просить об этом. Если бы я сказал об этом, можешь не просить. Это уже сделано. Он уже на Вайкунте. Говорится, что преданный, если он достигает хорошего уровня, его родственники получают освобождение. Поэтому можете быть спокойны.